Алексей Имп. Путь орла. Книга 5. Угроза возвращения. Часть 9. Рыцарь без головы. Глава 1. Могучее тело суперчеловека с раскинутыми в сторону руками, облеченное в мощный бронескаф с защитным поляризационным слоем, совершало падение в бездну на манер подбитого, пикирующего бомбардировщика. Так это со стороны представлялось бы другому хронопутешественнику, наблюдавшему происходящую катастрофу на фоне черных воронок звезд, если бы он в тот момент находился поблизости в надвремении. Набирая скорость и пронзая временной слой за слоем, то, что осталось от физической оболочки 39-летнего земного космонавта Беркутова Олега Германовича, стремглав погружалась в самые глубокие низкоэнергетические хронопотоки. Агрессивная энтропийная среда шлифовала его скаф, как пескоструйная машина, постепенно сдувая все высокопрочное покрытие. Содранные частички оставляли позади слабо искрящиеся кольцеобразные завихрения, пока космонавт проваливался в далекое прошлое из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. Окружающий надременной континуум, как ненасытный вакуум, высасывал из него последние запасы магических темных сил, забирая призрачную надежду вырваться обратно, к своей точке старта. Много дней прошло с тех пор, как герой покинул родную планету Земля в составе космической экспедиции к Луне на пилотируемом корабле «Орел». Нелегок и опасен был его долгий путь от безысходности к могуществу, от катастрофы к вершине контроля над магией и технологией. Померкли и притупились некогда сильные чувства переживания от внезапной гибели верных друзей из экипажа земного космического аппарата. Почти стерлись из памяти, оставшись в призрачном прошлом, лица родных и близких, супруги и дочки, родной дом в неизвестно где расположенной Солнечной системе. Одна лишь бесконечная борьба с суровым окружающим галактическим миром и поиск обратной дороги зашорили ему глаза и разум. Почему же сейчас сверхчеловек наперекор своему упорному характеру не предпринимал попыток спастись? Остановить бесконтрольный полет в световороте черных дыр, предпочтя беспомощно отдаться течению стихии? Неужели, находясь в одном шаге от цели, он устал сражаться и решил бросить безнадежные попытки исправить произошедшее? Увы, обладающее могучими способностями тело землянина осталось без управления. У него отсутствовала его главная часть — голова. Беда, повлекшая потерю, произошла немного ранее на планете Адриер, родной метрополии космических эльфов, во дворце короля Лемитрианеля. Как и предсказывал наносимбионт, при активации магического ядра сработало охранное заклинание ошейника, надетого на мужчину, пленившими его эльрусами. Зачарованная в тюремном артефакте руна воздушной секиры в самый последний момент почти удавшегося хронаперехода успела перерубить шею, отделив голову смельчака, как гильотина. Для любого живого существа потеря мозга вмиг стала бы фатальной. Но за жизнь ни перед кем не сгибаемого бойца боролся его альтер-эго Нанит. Всеми своими силами и передовыми технологиями он пытался сделать невозможное. Отдалить роковой рубеж, воссоздать отрубленную часть. Взаимоотношения хозяина и помощника складывались не всегда ровно. Изначально эти разумные частицы лишь отягощали носителя своим присутствием, как проклятием, делая его изгоем в любом из миров галактики. И как ни странно, на родной территории империи техноборгов им также были не рады. Облученные сильной дозой радиации, со сброшенными до нулевых заводских настроек параметрами, наниты оказались протоверсией, установленной еще их древним создателем Риалнаром. Они не обладали связью с божественным маяком, что делало обновление алгоритма развития локальной колонии невозможным. И ей бы побрезгал заразиться даже любой из представителей самой низшей в империи техноборгов социальной группы, операторов-мусоровозов. За подобное Олегу неминуемо грозил утилизатор. Догадайся об этом кто другой. Пользование неудачной, нестандартной наноколонией, подпорченной программным кодом бешеных, создавало человеку дополнительные трудности в выживании. Но несмотря на существенные недостатки, превратившиеся в достоинство, Симбионт за прошедшее совместно прожитое время эволюционировал в полуживое существо со своим интеллектом и характером, став вместе с тем близким и преданным другом землянину. Мудрый Скин предвидел фатальные последствия попытки колдовской хронотранспортировки полковника ВКС Земли, находившегося под магической блокировкой, о чем своевременно настойчиво предупредил хозяина. Но тот самоотверженно во что бы то ни стало желал немедленно спасти свою возлюбленную герцогиню Айверлин и не послушал доводы разума. Как остальные самоуверенные представители расы людей, самохапы, прозванные так боргами, он в очередной раз понадеялся на удачу и удаль. Поэтому, изучивший характер командира Нанит, предпринял все необходимые антикризисные шаги заранее. Для начала просчитав последствия, где смерть неизбежна, помощник в спешном порядке скопировал всю матрицу памяти и структуру мозга Олега, объединил дубликат в некую операционную наносферу, созданную у того в груди, и заблокировал на короткий миг нейропроводимость шеи, отключив ее от пока живой головы. Следом после отсечения, имея программу восстановления точного образа хозяина, симбионт, не жалея запасов композита, беззаветно, как скульптор, принялся пласт за пластом воссоздавать под восстановленным защитным шлемом фрагменты головной анатомии. Воспользоваться же отскочившим ампутированным органом стало уже невозможно. Обрубок окончательно потерялся во времени и распался на молекулы. Процесс клонирования, согласно плану, шел в штатном режиме. И тут колония столкнулась с неразрешимыми проблемами, о которых никто никогда не предупреждал. Да и не знал, так как подобная операция совершалась впервые. Оказалось, что ранее послушные командам Нанита магические центры вдруг перестали подчиняться ущербному телу. И дело здесь тормозилось не в отсутствующей черепушке с мозгом. Ее функции и генерацию управляющих сигналов через центральную и периферическую нервную систему немедля перехватил на себя Искин. Проблема возникла в другом. В биологическом носителе недоставало самой важной детали – сопряжения физической оболочки и астральной, попросту души, проявившейся там одновременно с освоением магии. То, что по сути делает из органического объекта живой организм, превращая его в мыслящего, осознающего себя как личность человека. Симбионт мог, сокращая любые мышцы, заставить практически уже труп землянина двигаться, превратив то, что осталось в робота, из мяса. Сделать же без неповторимой персональной души обратно полноценного индивидуума ему было не под силу. Но отступать или сдаваться помощник не собирался, научившись этому принципу у своего идейного вдохновителя. Оставалось только бороться с энтропией, тратя свои последние резервы, поддерживая органику от разложения, а также искать решение проблемы или того, кто помог бы справиться с ней. В конце концов, неподвластная физическим законам пространства над времени, выкачив все остатки магических запасов из неодушевленного тела Беркутова, выбросила его в дремучий временной околоток на поверхность ближайшей планеты Адриер, собственно, с которой он и стартовал в далеком будущем. Разрушенная, растрескавшаяся внешняя защитная оболочка, словно после извлечения из жидкого азота, заклубилась паром и, вымораживая окрестную почву вместе с растениями на ней, окончательно осыпалась. Вроде только что ничего не было, и вот на лесной полянке пристало обнаженное тело мужчины с гладким грушевидным отростком на плечах, без каких-либо черт лица прежнего Олега. Планетарная экосистема и биоценоз нового пристанища в целом приближались к земному. Не исключено, когда-то давно кто-то очень древний и могущественный, как сеятель, прошелся по Вселенной, зародив среди межзвездной пустоши на небесных камнях миллиарды сходных островков жизни. Подобные земным животным, часто распространенные по галактике божьи твари, водились и здесь, хотя разнообразие в результате мутации их форм иногда удивляло и самого Творца. Некоторое время потревоженные спецэффектами материализации обитатели фауны избегали поляны с лежавшим на ней сюрпризом в виде переохлажденного аппетитного гостя, но как только пришелец нагрелся до уровня окружающей температуры, то сразу же привлек внимание стаи падальщиков. Внешне они напоминали фиолетовых грифонов, размером с рысь, у которых для планирующего полета служили перепонки между передними и задними лапами.